С вами на Радио Свобода и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе». Я ее ведущий Максим Блант. Начало февраля можно охарактеризовать одним позднесоветским штампом – разрядка напряженности. Ну или попросту разрядка. До исторической конференции по ядерному разоружению в Рейкьявике, конечно, далеко. И наш бронепоезд на запасный путь никто убирать не торопится. Но опасения, что война разразится со дня на день, несколько поутихли. Да и какая война, если верховный главнокомандующий отправляется на другой конец мира за 1000 километров от потенциального театра военных действий? И все для того, чтобы полюбоваться красочным шоу открытия очередной Олимпиады и пожать протянутую великим кормчим председателем Си руку дружбы. Впрочем, протянутая рука так и осталась символической. До реального рукопожатия дело так и не дошло. Великий кормчий руки Путину так и не подал. Но это так, ремарка. Ко всему прочему, в Москву на перегонки засобирались лидеры ведущих европейских держав. В понедельник к Путину прилетел президент Франции Эммануэль Макрон, а вскоре ожидается и канцлер Германии Олаф Шольц. Оба претендуют на лавры лучшего переговорщика и спасителя Европы. Оба будут уговаривать Владимира Владимировича перестать супить брови и отвести войска с западных границ, а взамен предлагать мелкие, но приятные плюшки и пряники. Ну, возможно, что и не мелкие. Исключаю, что кто-то из этих двух возьмет на себя письменное обязательство голосовать против вступления Украины в НАТО. То есть пойдет на то, чего Путин с Лавровым безуспешно добивались от американцев. Но даже если этого не случится, то развязывать войну, даже не выслушав, что предложит европейский лидер, по меньшей мере невежливо. Так что перспективы обнадеживают, что не замедлило сказаться на состоянии рубля и отечественного фондового рынка. Есть, правда, в этой финансово-геополитической бочке меда пара ложек дегтя, о которых я сегодня тоже расскажу. Ну и не только об этом. Напомню только про наш телеграм-канал «Блант на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости, и начнем. Сегодня в программе.
Деньги за сырье. Сколько стоит китайская благосклонность? Деньги на чипы. Какие санкции самые страшные? Деньги и власть. На что обиделся Илон Маск?
Но прежде чем мы перейдем к сегодняшним темам, не могу не рассказать об одном беспрецедентном событии, которое произошло в конце прошлой недели на американском фондовом рынке. Акции компании Meta Platforms, ее многие по привычке продолжают называть Facebook, за один день подешевели более чем на четверть, на 26%. Капитализация, или проще говоря, суммарная стоимость всех акций компании, рухнула за день на $230 миллиардов. Причем сразу, с открытия рынка. Еще в четверг Meta стоила без малого 900 миллиардов, а в пятницу уже менее $670 миллиардов. Это значит, что у всех держателей акций Facebook, от основателя компании Марка Цукерберга до домохозяйки из Аризоны или продвинутого зумера из Саратова, стало меньше денег. Состояние Цукерберга уменьшилось на 29 миллиардов. Остальные 200 с небольшим потеряли остальные акционеры. Чтобы было с чем сравнивать, единовременные потери примерно равны стоимости Сбербанка, Газпрома и Роснефти вместе взятых. А главное, произошло все, что называется, на ровном месте. Без грандиозных скандалов или других потрясений. Мета просто опубликовала квартальный отчет, а он не понравился инвесторам. Те обратили внимание на незначительное сокращение в четвертом квартале прошлого года ежедневного числа активных пользователей. Их оказалось всего 1 миллиард 930 миллионов. Справедливости ради стоит отметить, что с момента своего основания Facebook только наращивал свою аудиторию. Однако пик этой тенденции пришелся на пандемию. Сейчас же у людей появилась альтернатива многочасовому зависанию перед монитором или смартфоном. Компания Цукерберга, в отличие от многих высокотехнологичных компаний, приносит прибыль. Однако, если посмотреть на результаты за тот же четвертый квартал прошлого года, доходность акций даже после обвального падения составляет около 1,5% годовых. А это ниже актуальной американской инфляции. То есть реальная доходность отрицательная. Такая же картина у большинства компаний, которые входят во все американские индексы. Если инвесторы попытаются привести свои портфели положительной дивидендной доходности, распродажа акций Facebook может повториться уже в масштабах всего рынка. Тогда биржи генераторов многомиллиардных состояний превратятся в гигантские крематории, где сгорят триллионы долларов. А тут еще грядущая остановка печатного станка и повышение ставок. Исчисляются триллионами долларов, рост капитализации фондовых рынков в последних лет сопровождается триллионами же приростами долгов. И если деньги на биржах в результате падения стоимости активов могут испариться, долги никуда не денутся. Погасить их, к сожалению, невозможно, и можно их только рефинансировать. Тут компаниям самым жадным, и самым жадным инвесторам, тем, кто покупал акции на заемные деньги, придется конкурировать с государством. Только в США госдолг за последние два года при нулевых ставках вырос на 7 триллионов долларов. И совсем недавно перевалил за 30 триллионов. В Европе ситуация, кстати, не намного лучше. Повышение ставок приведет к более дорогому рефинансированию и, как следствие, еще более стремительному росту долга. Но и отказаться от повышения нельзя, раз год инфляции уже вызывает социальное недовольство. Одним словом, образовался некоторый тупик. Как и в 2008 году, существующая система исчерпала все возможности для дальнейшего безинфляционного роста. Ей требуется перезагрузка, которая может быть только шоковой. Впрочем, тех, кто инвестирует в Россию, все это пока мало волнует. У нас главной движущей силой рынков остается геополитика. А поскольку война, ну, если не отменяется, то, по крайней мере, откладывается, игроки спешат наверстать упущенное. Особенно заметно на прошлой неделе вырос рубль. Да и как ему не расти, если Путин отложил все свои военные приготовления, взял паузу в пикировках с Западом и отправился в Пекин смотреть открытие праздника мира и спорта – зимней Олимпиады. Прежде чем обсуждать итоги визита Владимира Путина в Китай, а там есть о чем поговорить, хочу сказать пару слов о спорте. Не так часто я касаюсь этой темы, а тут такой повод. Одним из главных недостатков путинского режима я считаю фактическую остановку социальных лифтов. В 90-е при всех кошмарах и ужасах того времени можно было стать кем угодно. Сейчас же спорт стал одним из немногих видов деятельности, где пробиться на самый верх можно исключительно благодаря своему таланту и тяжелой ежедневной работе. О зарплатах и рекламных гонораров футболистов и хоккеистов, призовых фондов теннисистов и боксеров все более-менее наслышаны. А о том, что могут, на что могут рассчитывать олимпийцы, расскажет Алена Вершинина.
Правительством принято решение о вознаграждении российских спортсменов по итогам выступления на играх. За золотую медаль 4 миллиона рублей, за серебряную 2,5 и за бронзовую медаль 1 700 000 рублей.
Суммы государственных премий, озвученных премьер-министром Михаилом Мишустиным, остаются неизменными для российских олимпийских чемпионов и призеров вот уже 10 лет. Когда-то, как отмечает газета «Спортэкспресс», эти цифры получились путем пересчета призовых в рубли. А до 2010-го российские спортсмены получали денежное поощрение в евро. Тогда, в 2010-м, за свое золото на Олимпиаде можно было пополнить личный бюджет на 100 тысяч евро. С учетом падения курса рубля, за 12 лет сумма выплат уменьшилась больше, чем в два раза. И в 2022-м российские олимпийские чемпион или чемпионка получит уже лишь немногим больше 46 тысяч евро. Правда, есть одно существенное преимущество. Все эти выплаты для спортсменов не облагаются подоходным налогом. Кроме того, обычно своих олимпийцев награждают еще и регионы, от которых те выступают. Так, например, спортсмены, представляющие Санкт-Петербург, за свое золото в Пекине к 4 миллионам от правительства добавят еще 5 миллионов от города, а атлеты до Башкирии – 2 миллиона. Доплатить обладателям медалей в Пекине могут еще федерации, спортивные общества и даже силовые структуры – ЦСКА, Динамо или Росгвардия, за которыми закреплен спортсмен.
Друзья, и я нашел свою машину. Вот она.
С 2006-го в России олимпийцам начали дарить дорогостоящие иномарки. Средства на это выделяет негосударственный фонд поддержки олимпийцев. Возглавляет его, кстати, бывший президент России Дмитрий Медведев. А среди учредителей значатся самые богатые люди страны. Олег Дерибаска, Владимир Потанин, Роман Абрамович, Владимир Лисин, Петр Авин, Виктор Виксельберг. В 2006-м и 2008-м спортсмены и спортсменки получали разные машины. И почему-то, иронично подчеркивает РБК, спортсменкам тогда дарили машины классом ниже. Но уже с 2010-го ценность начала зависеть от того, какую медаль завоевал спортсмен на играх. После летней Олимпиады в Токио свои автомобили получили 128 спортсменов. Последние несколько игр неизменно вручают BMW. За золото X5 стоимостью порядка 6 миллионов рублей, за серебро и бронзу BMW X3 за 3-4 миллиона рублей.
Ну и вернемся к визиту Владимира Путина в Пекин. Понятно, что полетел он не для того, чтобы полюбоваться проходом по Олимпийскому стадиону украинской сборной под украинским же флагом. Ну или российской, под флагом Олимпийского комитета. Главной была встреча с председателем КНР великим Корочем Си Цзиньпинем. По ее результатам на сайте Кремля было опубликовано многостраничное совместное заявление. Значительная часть этого эпохального документа состоит из расплывчатых, ни к чему не обязывающих фраз о демократии, многополярности, устойчивом развитии и культурных особенностях. Некоторые пассажи меня откровенно позабавили. Вот, например.
Россия и Китай, являющиеся мировыми державами с богатым культурным и историческим наследием, имеют глубокие традиции демократии, основанные на тысячелетнем опыте развития.
Вот как оказывается. У кого есть тысячелетний опыт развития, у того и демократия с глубокими традициями. Иначе как тоже тысячелетними. Думаю, руководство Таджикистана, Узбекистана, да и Египта тоже с радостью к этому документу присоединилось бы. Пору где-нибудь в Душанбе или в Каире открывать школу демократических ценностей для неразумных американцев, которые тысячелетним опытом развития похвастаться не могут. Ну и Европе нашлось бы чему поучиться. Впрочем, есть в документе и четкие формулировки, которые полностью исключают возможность неоднозначной трактовки. Например, в том же месте, где говорится о признании России Тайваня как части единого и неделимого целого, не содержится никакой информации о Крыме. О том, каким последствиям для российской экономики грозят такого рода заявления, я расскажу чуть позже. Сейчас же отмечу, что китайцы про Крым ничего не говорят. Еще раз подчеркну это. Путину пришлось довольствоваться тем, что Китай с неодобрением относится к расширению НАТО на восток. Заявление это и выеденного яйца не стоит. Очевидно, что если дело дойдет до вооруженного противостояния, Пекин предпочтет остаться в стороне, ну и извлечет максимальную для себя выгоду. Впрочем, кремлевским геостратегам важно было не столько и не только заручиться поддержкой Пекина, но и продемонстрировать, что никакие санкции нам не страшны, проживем в случае чего и без Америки с Европой. В Вашингтоне уже не первую неделю ломают голову над тем, где найти достаточно газа, чтобы поставлять его в Старый Свет, если Россия перекроет вентиль. А в Москве всеми силами демонстрируют, что и без покупателей наши углеводороды не останутся. Поэтому Путин прихватил с собой в Пекин главу «Газпрома» Алексея Миллера и руководителя Роснефти Игоря Сечина. А те подписали долгосрочные контракты с китайской государственной нефтегазовой компанией CNPC. Цифры прозвучали громкие, сплошь миллионы и миллиарды. Хотя при ближайшем рассмотрении возникают вопросы, особенно к контракту «Газпрома». Единственная точная информация заключается в том, что российская компания договорилась о дополнительных поставках 10 миллиардов кубометров газа в год. Причем платить китайцы будут не долларами, но и не рублями. Ну и даже не юанями, а евро. Это как-то не слишком отвечает всем разговорам о переходе к расчетам в национальных валютах. Со сроками тоже получилась некоторая путаница. Сначала все агентства сообщили о 30-летнем контракте. Потом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, почему он, кстати, уточнил, что речь идет о 25 годах. Неразбериха со сроками объяснилось просто. Действовать соглашение будет не с прошлой пятницы, а с того момента, когда заработает вторая ветка газопровода «Силы Сибири», которой еще нет, и которая пройдет через Монголию. Ветку только предстоит построить. Кроме того, 10 миллиардов кубометров в год, но это совсем не ответ на вопрос, куда девать газ, если Европа научится как-то без него справляться. Даже в прошлом году «Газпром» отправил в ЕС в 15 раз больше, около 150 миллиардов кубометров. Что же до Китая, то с ним у компании уже есть долгосрочный контракт на поставку 38 миллиардов кубометров в год. Вот только обеспечить эти поставки «Газпром» пока не в состоянии. Трубу до Китая проложили, а вот месторождение все никак не доосвоит. Так что в прошлом году по силе Сибири удалось прокачать не 38, а немногим более 10 миллиардов кубометров. Что касается Роснефти, компания под руководством Игоря Сечина заключила контракт на поставку 100 миллионов тонн нефти за 10 лет. По нынешним ценам это около 80 миллиардов долларов. Но проблема в том, что и тут проще обещать, чем сделать. В Европу сырье течет по проложенной еще в советские времена системе нефтепроводов, главный из которых нефтепровод «Дружба». А в Китай поставлять придется как-то по-другому. Ну, либо морем, либо по железной дороге, а это дополнительные расходы. Наконец, третья, едва ли не самая важная миссия поездки Путина в Пекин была договориться нарастить поставки в Россию китайских товаров, особенно электроники. Роснефть даже обещает, что попавшая под американские некогда санкции компания Huawei займется ее цифровой трансформацией. Для российской экономики это может оказаться критически важным, поскольку американцы, похоже, нащупали меры, которые могут вернуть Россию в состояние сырьевого придатка. Ну, правда, теперь уже китайского. Третьего февраля, то есть за день до отлета Путина в Пекин, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США готовы рассматривать варианты введения новых антироссийских санкций вне зависимости от того, как будет развиваться украинский кризис. Иными словами, речь идет, может идти о превентивных ограничениях. Причем одной из мер может стать запрет на поставки в Россию микрочипов. И речь идет и о чипах иностранных компаний, выпущенных на американском оборудовании и по американским технологиям. В том, чем нам это грозит, разбирался Артем Радыгин.
Он немного будет шуметь, потому что на покрытии вот этой пасты.
Высокие российские технологии могут пострадать от американских санкций. Президент США поручил производителям электронных чипов и полупроводников готовиться к полному запрету поставок в Россию. Если Путин нападет на Украину, то любые американские чипы или микросхемы, которые собрали на американских станках, запретят продавать России.
Сколько можно?
Без чипов пострадает автомобилестроение. Современные умные двигатели без чипов не выпускают. Поэтому без новых микросхем не выйдет ни купить свежую модель из автосалона, ни затюнить движок своей шахи. Кроме автомобилей пострадает умная бытовая техника, видеокарты и скоростной интернет. Без скоростных чипов не будет скоростного 5G соединения. Сторонники теории заговоров, может, и порадуются, но интернет-сервисы это отбросит лет на 10 назад. На данный момент в мире два лидера по производству чипов – тайваньская TSMC и корейский Samsung. В конце 2024 года Samsung откроет завод в Аризоне. Американский цех Samsung будет больше, чем завод в Южной Корее. На новом заводе Samsung планирует делать 3 и даже 2-нанометровые чипы. Запустить в ближайшие годы производство в США планирует и TSMC. Американское правительство годом ранее как раз приняло закон, который обещает больше вложений в производство в высокотехнологичных чипов. Российские чипы производят на зеленоградском заводе «Микрон». Его продукцию используют в основном в сим-картах, банковских картах и электронных проездных. Завод производит и аналоги зарубежных микросхем для РЖД, авиации, метро и автопрома. Но производят чипы по зарубежной технологии. То есть, если санкции введут, то новые чипы придется придумывать самим. А те аналоги, что есть в России сейчас, уступают зарубежным. К примеру, самый компактный чип Микрона — 90 нанометров. Тайвань тем временем уже давно работает по 5 и 3 нанометровой технологии.
100% российское изобретение.
От детали.
А детали, к сожалению, иностранные.
Российские чиновники уже хвастались отечественными смартфонами. С 2013 года разработка с мертвой точки так и не сдвинулась. Запчасти в России не производят, а своих инноваций нет. Так же, как нет и спроса на технологии такого качества.
Артем, добрый день. Скажите, пожалуйста, в случае, если США действительно введут запрет на поставку чипов в России, вы разбирались в вопросе, сможет ли Китай нам в чем-то помочь?
У Китая, безусловно, есть свое производство чипов, но самые лучшие современные чипы Китай берет у Тайваня. Поэтому, если встанет вопрос у Китая торговать с Россией или с Америкой, я уверен, что Китай все-таки предпочтет американские деньги, потому что их больше, и как бизнес-партнер Америка гораздо надежнее. Другой вопрос, сколько Тайвань потеряет, если запретят поставлять России чипы, которые изготовили на американском оборудовании.
Спасибо, Артем, за ваш вопрос. Я думаю, что потерять немного, и более того, никто сопротивляться тому, чтобы перестать поставлять чипы в России, не будет. Скорее, наоборот, все вздохнут с облегчением. И сразу по нескольким причинам. Ну, во-первых, из-за пандемии и нарушения цепочек поставок на рынке микрочипов возник острый дефицит, и он до сих пор не ликвидирован. Уже в прошлом году это сказалось на многих отраслях, от производства автомобилей до выпуска видеокарт. И если поставки в Россию придется прекратить, то не нужно будет думать, перед кем выполнять обязательства, а кого оставить без чипов, ссылаясь на обстоятельства непреодолимой силы. Во-вторых, наша страна еще только стремится стать высокотехнологичной сверхдержавой. Пока же отечественный рынок не настолько значимый, как нам бы хотелось. Поэтому им можно временно пожертвовать, чтобы не портить отношения с американцами. Ну и, наконец, в-третьих, пока нет реакции Тайваня на безоговорочное признание Путиным этого острова неотъемлемой частью материкового Китая. Но не думаю, что эта реакция будет благосклонной. Кстати, первые два пункта относятся не только к Тайваню. В равной степени это также можно сказать и про Корею, и про Сингапур. Да и китайские компании едва ли будут рисковать снова оказаться под американскими санкциями, как это было при Дональде Трампе. Как показывает практика, Пекин неукоснительно выполняет все западные ограничения в отношении России. Тут, кстати, впору задаться фундаментальным вопросом, почему на 2014 году ускоренная модернизация российской экономики, а ее запустил в 2008 году усаженный в президентское кресло Дмитрий Медведев, на исходе первой пятилетки масштабных нацпроектов лучше всего у нас получается сырая нефть и промышленные металлы. А технологическим лидером остается Америка. Поскольку за технологиями стоят люди, эти вопросы можно переформулировать так. Почему в США Илона Маски и Джеффа Безоса, а у нас все больше Дмитрия Рогозина и Игоря Сечина? Я бы мог сейчас сказать много слов о свободе демократии, в которых у России с Китаем на днях обнаружились тысячелетние традиции. Мог бы порассуждать о взаимоотношениях государства с бизнесом и собственными гражданами. Но вместо этого предлагаю рассмотреть конкретный пример. В США на прошлой неделе в центре внимания оказались непростые взаимоотношения между основателем компании Tesla и SpaceX, мультимиллиардером Илоном Маском и президентом США Джо Байденом. Маск на Байдена серьезно обиделся. При этом он не стал копить обиду, а выплеснул ее в социальные сети. И сделал это довольно эмоционально. С подробностями Аглая Шатова.
Марионетка в человеческом обличии, которая принимает американцев за дураков. Так Илон Маск назвал президента США Джо Байдена за то, что тот, говоря о достижениях американского электромобилестроения, не упомянул его компанию. Позвольте мне начать с благодарности генеральным директорам крупнейших американских компаний за то, что они собрались здесь сегодня. Они являются ведущими бизнес-лидерами Америки, и я думаю, очень важно, что они здесь. В своем обращении Байден поблагодарил компании General Motors и Ford, конкурентов Tesla, и отметил, что те производят больше электромобилей здесь, дома, чем когда-либо прежде. Маск ответил, что американский президент даже не может произнести слово «Тесла». Он также призвал своих подписчиков в Твиттере голосовать против демократов на промежуточных выборах в Конгресс, которые пройдут осенью этого года. Кроме того, глава Tesla предложил установить предельный возраст, после которого в США нельзя будет баллотироваться на политические должности. По мнению Маска, это может произойти в 70. Напомню, что Байдену сейчас 79. Сторонники Маска его активно поддерживают. Один из них даже написал петицию. В ней он попросил Байдена извиниться и признать заслуги создателя Теслы. «Мы знаем, что Тесла является лидером. И если вы манипулируете американцами по поводу того, кто производит больше электромобилей, то в чем еще вы пытаетесь убедить американцев? Я умоляю вас, президент Байден и тех, кто это подписывает, поступить правильно и поблагодарить Теслу за ее тяжелую работу по созданию возможностей для электромобилей». За несколько дней петицию подписали более 57 тысяч человек. Администрация Белого дома не в первый раз забывает пригласить на мероприятие, посвященное производству электромобилей, Теслу, крупнейшего производителя электрокаров. По данным Washington Post, за 2021 год компания Маска продала почти 1 000 000 новых машин по всему миру. Для сравнения, Ford и General Motors за аналогичный период выпустили меньше 30 тысяч. Почему Байден так старательно игнорирует Маска?
Joe Biden just revealed why he hates Elon Musk.
Эксперты, опрошенные CNN, считают, что во всем виноваты американские профсоюзы, а точнее отношение к ним миллиардера. Маск борется с ними уже много лет. Не так давно Тесла уволила нескольких профсоюзных активистов и провозгласила себя вне профсоюзных объединений. А Байден, напротив, выступает за коллективные переговоры с рабочими и профсоюзами. Нападки Маска на Байдена могут обрушить рейтинги демократической партии, но президент США не пойдет на попятную. Это противостояние для демократов – дело чести и будет поставлено выше зеленой повестки по сохранению климата, заявил американский специалист по связям с общественностью Джон Вароли в разговоре с Коммерсантом. And then we go to Mars. Поэтому пока акции Теслы падают, а администрация президента США делает вид, что компании не существует, Маску остается только откинуться в кресле и подумать о Марсе.
Ну, а теперь давайте представим какого-нибудь российского миллиардера, который назвал бы Путина выжившим из ума пеньком с глазами, неспособным, например, произнести слово «ЮКОС», ну или фамилию Навальный. Ну, а потом этот бизнесмен еще и призвал бы прокатить «Единую Россию» на ближайших парламентских выборах, обвалив тем самым рейтинги партии власти и самого всенародного избранного. А в США ровно это и происходит. Да? Маск всеми силами обваливает рейтинг демократов, которые рискуют не попасть на следующих промежуточных выборах в Конгресс. У меня лично сейчас, в феврале 2022 года, представить себе картину такую в России не получается. У нас и за меньшее обвиняют в экстремизме и сажают в тюрьму. А если речь о бизнесменах, то еще и бизнеса лишают. Можно сколько угодно спорить о форме, в которой Илон Маск высказывает свои претензии к Джо Байдену. Но это не важно. Главное, что власть в США не является сакральной. Ее можно критиковать, над ней можно смеяться, даже переходя границы, продиктованные вкусом и чувством меры. Эстетические противоречия с государством не становятся поводом для уголовного преследования. Государство, в принципе, стоит на службе у общества, граждан, налогоплательщиков и избирателей. И на мысли и чувства этих избирателей ни у кого нет монополии. Бороться за них могут все, от ультраконсерваторов до социалистов, не рискуя при этом, что их потом будут преследовать за экстремизм или назовут террористами. Эта система взаимоотношений власти и общества для многих предпринимателей, бизнес которых не привязан к недрам, куда важнее налоговых льгот или других послаблений со стороны государства, на которые щедро сейчас российское правительство. Ну, просто потому, что в России государство в любой момент может и отобрать все, причем без всякого повода. И общество на это никак не отреагирует. Реагировать просто некому. Многие из тех, кто мог и готов был реагировать, уже за пределами страны, ну или в местах не столь отдаленных, как Навальный и ряд российских активистов. Остальными занимаются спецслужбы и правоохранительные органы. Еще пару слов о не случившейся, к сожалению, разрядке. Правительство приступило к учениям на случай введения американских санкций. Такого же рода стресс-тестам и учениям приступили крупнейшие банки. Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и прочие, кто рискует оказаться под санкциями. Таким образом, российское правительство косвенно признает о том, что худшее может быть не позади, а впереди. На этом, к сожалению, время моей программы подошло к концу. Я хотел бы еще раз напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. С вами была программа «Деньги на свободе». Я ее ведущий Максим Блант. Через неделю мы с вами еще встретимся. На это я очень сильно надеюсь. Я очень сильно надеюсь, что за эту предстоящую неделю ничего плохого не случится. И программа наша выйдет, как обычно, в 18:05 по московскому времени. Всего доброго.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.